На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 января, Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Признание и отзывы. Венесуэла ценит позицию Грузии и готова пересмотреть решение предшественников по поводу Абхазии и Южной Осетии.
Разумеется, вы могли и не задавать мне такой вопрос. Мы не намерены продолжать политику администрации Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации.
Члена Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в Москве сегодня прямо на заседании Совета Федерации.
По версии Следственного комитета, Арашуков-младший причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Лидера молодежного движения Адыгехаса Аслана Жукова и советника президента Карачаева-Черкесии Фралиша Бзухова.
В Абхазии выявлен свиной грипп.
У нас всегда, каждый год имеется случай H1N1. Откуда он берется, никто из врачей вам не скажет, и даже там биологов не скажет.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признает оппозиция и ряд стран мира, отказался отвечать на вопрос о своей российской охране. Ранее агентство Рейтер сообщило, что политика могут охранять бойцы российской частной военной компании. Отвечая на вопрос журналиста в интервью РИА Новости, помогают ли российские наемники защищать его от покушений, Мадуро 4 раза подряд повторил, что не будет комментировать эту информацию. 25 января агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников российской частной военной компании в Каракас. Рейтер уточняет, что речь идет, вероятно, о связанных с Кремлем бойцах ЧВК «Вагнера», ранее принимавших участие в конфликтах в Сирии и на Украине. По данным агентства, охранять Мадуро могли до 400 наемников. В то же время Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, провозгласившему себя переходным президентом, покидать страну. Банковские счета оппозиционера заблокированы. Любые операции с его имуществом запрещены, сообщают информагентства. Сам Гуайдо сегодня призвал Евросоюз ввести санкции против правительства Мадуро, последовав примеру США. Об этом политик заявил в интервью германской газете «Билд». Депутат венесуэльского парламента Хосе Гера заявил, что Центробанк планирует вывести из страны 20 тонн золота. Политик предположил, что золото должно покинуть страну на борту прилетевшего в Каракас самолета Boeing 777, принадлежащего российской авиакомпании Northwind, пишет агентство Bloomberg. Лайнер прилетел в страну накануне, но власти Венесуэлы отрицают его существование. В понедельник, 28 января, пассажирский самолет компании Northwind вылетел в Каракас в 14 часов по московскому времени. В авиакомпании «Новой газете» подтвердили, что на борту самолета не было пассажиров. Самолет приземлился в Каракасе и, согласно данным Flight Radar, больше не взлетал. Данные о полете могли быть скрыты от сервиса или удалены из него позднее. Во вторник он был сфотографирован в аэропорту Симона Боливара в Каракасе. По предложению Геры, на этом самолете из страны может быть вывезена часть золотых резервов. Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолетов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом. Получить комментарий в Northwind агентству не удалось. Ранее компания подтвердила «Новой газете», что ее самолет без пассажиров вылетел в Венесуэлу. Источник Bloomberg сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота. Стоимость такой партии драгоценного металла около 840 миллионов долларов. Это примерно 20% золотого запаса Венесуэлы, отмечает агентство. Следственный комитет предъявил обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса члену Верхней палаты парламента Рауфу Арашукову, задержанному утром 30 января. Его подозревают в 2 убийствах организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля. Члена Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в Москве сегодня прямо на заседании Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Чайка огласил список обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. Затем все члены Совета Федерации, за исключением одного воздержавшегося, проголосовали за снятие неприкосновенности Арашукова, и его вывели из зала сотрудники правоохранительных органов. После задержания Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, сообщает СКР. Валентина Матвиенко уточнила, что преступления совершены Арашуковым до того, как он стал сенатором.
Арашукову были предъявлены серьезные обвинения. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики.
Отцу сенатора, задержанному сегодня в Санкт-Петербурге, Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Стремление России и Китая к достижению технологических и военных преимуществ перед Соединенными Штатами и их союзниками будет представлять самую заметную угрозу США в нынешнем году. Такой вывод содержится в ежегодном аналитическом докладе «Оценка международной угрозы», представленном во вторник в Сенате директором американской национальной разведки Дэниелом Коутсом.
Спасибо. Новости представила Кэти Бочаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Таре Бресеньо заявил в эксклюзивном интервью телекомпании «Рустави-2» о том, что временная администрация Хуана Гуайдо в Каракасе не намерена продолжать политику Николаса Мадуро, признавшего в свое время Абхазию и Южную Осетию. По мнению грузинских политологов, такой поворот событий значительно усилил бы позиции Грузии в деле деоккупации своих территорий. С подробностями Ираклия Рагвелидзе.
Официальный Тбилиси с первого дня выразил всестороннюю поддержку оппозиционному лидеру, главе Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившему себя переходным президентом, и ожидает встречных шагов от временной администрации Венесуэлы, заявила сегодня вице-спикер парламента Тамар Чугушвили. По ее словам, представители парламентского большинства Грузии на протяжении трех дней проводят интенсивные переговоры в Вашингтоне, в которых венесуэльский вопрос занимает одно из центральных мест.
Нашу позицию по Венесуэле полностью разделяют в Вашингтоне. Разумеется, у нас есть ожидание, что после легитимации признанных нами властей настанет очередь пересмотра статуса наших оккупированных территорий.
Заявила Тамар Чугушвили. В администрации США полностью удовлетворены позиции Грузии. Об этом сегодня в своем твиттере написал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Венесуэла ценит позицию Грузии и готова пересмотреть решение предшественников, заверил со своей стороны спецпредставитель временной администрации Венесуэлы в США Густаво Таре Бресеньо.
Разумеется, вы могли и не задавать мне такой вопрос. Мы не намерены продолжать политику администрации Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации.
Отреагировал дипломат на вопрос журналиста о дальнейших планах временных властей Венесуэлы по поводу возможного отзыва признания Сухуми Цхинвали. По мнению политолога Гелы Васадзе, если такое случится, то будет создан прецедент, когда серьезный игрок проигнорирует мнение России в этом вопросе.
Практическая польза в том, что будет показано, что процесс признания – это процесс обратимости. Венесуэла все-таки это большая, серьезная страна. Ну, не считая теперь уже Сирии. Но Сирия в каком состоянии мы все знаем. Которая признала Абхазию, так называемую Южную Осетию. В международных организациях, в том числе, кстати, и в ООН, убавится число членов, которые признают новую политическую реальность на Южном Кавказе. Кавычка. На самом деле понятно же, что здесь речь идет исключительно о российско-грузинских отношениях и в этом контексте.
Аналогичную точку зрения высказал политолог Георгий Габранидзе.
Традиционно в своей внешней политике Россия делает ставку на государств-изгоев, и несмотря на затраченные средства, и в этом случае близка к фиаско. Мы помним давление на президента Беларуси Лукашенко в вопросе признания конфликтных регионов Грузии. Помним ожесточенное воздействие на Иран, когда после августовской войны российская пропаганда говорила об разворачивании Израилем и США плацдарма в Грузии с целью нападения на эту страну. В случае Венесуэлы, Никарагуа, российская дипломатия праздновала успех, чего не скажешь об островных государствах, которые отозвали свое признание. Последний случай с Башаром Асадом наглядно показал, что Россия создает иллюзию для жителей оккупированных ею регионов, что печется об их признании, а на деле превращает их точно в таких же международных изгоев, чтобы полностью контролировать там ситуацию.
В целом, по словам специалистов, признание со стороны Венесуэлы побудило тогдашние власти Грузии к более активным действиям на внешней арене. До 2010 года в целях недопущения дальнейшей цепи признания Грузии открыло посольство в большинстве стран Латинской Америки, чем значительно сузило ареал деструктивных действий России. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Вселенский патриарх Варфоломей прислал послов в Тбилиси. Тема разговора – автокефалия Православной Церкви Украины. Грузинская патриархия с решением не торопится. Вопрос, по мнению церковных иерархов, слишком важный, чтобы решать его поспешно. Почему ГПЦ медлит и какие подводные камни могут ждать Грузии в случае как положительного, так и отрицательного ответа, выяснял Владимир Унанянц.
Братская встреча между братскими церквями. Так прокомментировал переговоры с главой Грузинской Православной Церкви Ильей II посланник патриарха Вселенского Варфоломея. Митрополит французский Эммануил, возглавляющий делегацию Константинопольского патриархата, по окончании переговоров с грузинскими церковными иерархами, громких заявлений делать не стал. Как и не стал отрицать, что главный вопрос, который обсуждался за стенами патриархии, касался автокефалии Православной Церкви Украины. Высокопоставленный священнослужитель лишь дал понять, что надеется на мудрость предстоятеля ГПЦ.
Хочу выразить особую радость, что мы находимся в Грузии, и у нас есть возможность снова встретиться с католикосом-патриархом всей Грузии. На встрече обсуждались определенные вопросы, состоялся обмен мнениями между Вселенским Патриархатом и Патриархией Грузии. Конечно, мы говорили о вопросе автокефалии Украинской Церкви и о Томасе. Что касается автокефалии Церкви Украины, то нашей целью было не навязать какое-либо мнение, оказать давление или сделать предложение. Это была только информативная встреча и согласование деталей по тем вопросам, о которых говорится в Томасе. Католикос-патриарх Грузии обладает мудростью, чтобы принять мудрое решение. Это была братская, церковная и согласованная встреча между представителями Вселенского Патриархата и Грузинской Церкви.
Грузинская сторона дипломатический пассаж митрополита Эммануила оценила. Местоблюститель Ильи II владыка Шио поблагодарил делегацию Вселенского Патриархата за корректный подход в отношении Грузинской Церкви.
Была очень конструктивная встреча. Мы благодарим их за такой корректный подход Грузинской Церкви. Это была очень важная встреча, мы обсудили очень много деталей. Самое главное, была выражена их корректная позиция в отношении нашей церкви, что они не приехали за тем, чтобы убедить нас принять то или иное решение. Вместе с тем важно, что они с полным пониманием относятся к нашей неторопливости, позиции, которая у нас есть на данном этапе. В конце прошлого года у нас было заседание Синода, и там было установлено, что это обсуждение будет перенесено на следующее заседание Синода, так как есть много деталей и много вопросов. Это требует рассмотрения и большой работы. Я ничего не могу говорить о сроках.
Владыка Шио также ничего не сказал и о том, может ли по этому вопросу быть назначено внеочередное заседание Синода. Что касается жестко отрицательной позиции Русской Православной Церкви по вопросу автокефалии ПЦУ, по заверению местоблюстителя патриарха, это никак не повлияет на решение Синода. Тем не менее, по мнению многих наблюдателей, вопрос автокефалии Православной Церкви Украины, представителю которой Епифанию Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января официально вручил Томас, может привести, если не к расколу, то к серьезному противостоянию в православном мире. К слову, церкви Чехии и США уже зафиксировали свою позицию. Они за независимость Киева от Москвы. А вот прибывший в российскую столицу на юбилей интронизации патриарха Кирилла, который будет отмечаться 1 февраля, главы патриархатов Антиохии и Сербии, соответственно, против. Причем слово представителя Антиохской православной церкви, занимающей третье место в диптихе автокефальных поместных церквей и являющейся одним из четырех древних восточных патриархатов Вселенской Церкви, имеет довольно серьезный вес в православном мире. И грузинский патриархат, являясь 9-м в иерархии церквей, не может не принимать этого внимания. Тбилиси осторожничает и не дает прямого ответа. Накануне визита представительной делегации Стамбула патриархия распространила заявление, подтверждающее выжидательную позицию грузинских церковных иерархов.
Мы должны понимать, что на каждом из нас очень большая ответственность, и поспешные необдуманные действия пользы никому не принесут. Сейчас главное заботиться о сохранении православной церкви, способствовать разрядке напряженной ситуации и созданию среды, основанной на справедливости.
К слову, к справедливости призывают сторонники признания автокефалии Православной Церкви Украины. В частности, митрополит Шкондицкий Петре считает, что патриархия должна поддержать народ Украины в его желании духовной независимости от России. Но при этом священнослужитель признает, что в Синоде по этому вопросу есть большие разногласия.
Некоторые, правда, считают, что это вызовет проблемы в Абхазии, но в итоге мы не можем встать на сторону несправедливости. Тем более, когда такой интерес со стороны общества. Справедливость же в том, что украинский народ заслуживает автокефалии, и представители Украины говорили с патриархатом, но также говорили и представители России, а русская церковь в последние годы набрала силу, и определенно есть российское влияние в Грузии через спецслужбы или что-то еще, через процесс бордеризации и других вопросов.
Вопрос Абхазии и Южной Осетии – главный аргумент противников признания автокефалии. На днях один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Батбийский Якоб, прямо заявил, что если грузинская патриархия признает Томос, то русская православная церковь в ответ присоединит к себе митрополии Абхазии и Цхинвали. Так что в Тбилиси прежде всего должны думать о своих интересах. Но теолог Георгий Тагинашвили считает такой подход спекулятивным. По его словам, РПЦ, согласно церковному праву, не имеет никакого отношения к этим территориям.
Эта проблема раздута и высосана из пальца, потому что решение русской православной церкви, если таковое последует, никакой юридической силы иметь не будет, так как это не в ее компетенции. При этом она и так имеет там свои представительства, и так там имеет свое российское влияние, и так там действует политика экспансии и ассимиляции, и антигрузинская риторика. Мы видим русификацию храмов, там есть российский епископ, есть до 15 духовных лиц, и думаю, что все это часть российской пропаганды, это кремлевский нарратив, посредством которого происходит шантаж и запугивание грузинского общества.
По мнению специалиста, позиция РПЦ по теме украинской автокефалии заведомо проигрышная. Признание ПЦУ со стороны поместных церквей – вопрос времени. Впрочем, другой теолог Леван Абашидзе не считает осторожность грузинской православной церкви в этом вопросе излишней.
В том, что наша церковь не торопится, я не вижу ничего плохого. Наоборот, мне кажется, это правильной и разумной позицией, так как мы пока не знаем позицию всех других церквей. К тому же мы не знаем позиции самих украинцев. Есть не русские, которые живут в Украине, а именно этнические украинцы, которые говорят, что не хотят и не собираются никуда переходить.
Украинский вопрос внес серьезный разлад в православный мир. Даже на Афонской горе, о плоти консервативного православия, настроения явно неоднозначные. Что же касается грузинской православной церкви, то наблюдатели не исключают, что противники автокефалии среди местных иерархов не столько боятся церковной аннексии оккупированных территорий, сколько полного разрыва с Москвой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Москве были задержаны отец и сын Арашуковы, соответственно, гендиректор «Газпром Межрегионгаза» и сенатор младшего Арашукова Рауфа. Впервые в истории Совета Федерации задержали во время заседания Федерального собрания с участием генпрокурора Юрия Чайки и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Старшего задержали в этот же день в его рабочем кабинете. Бурную семейную историю восстанавливает Мурат Гукимухов.
Сенатор Рауф Арашуков был задержан сегодня утром в ходе заседания Совета Федерации сразу после снятия с него неприкосновенности. По версии Следственного комитета, Арашуков-младший причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Лидера молодежного движения Адыгехаса Аслана Жукова и советника президента Карачаева-Черкесии Фрали Шибзухова. Также сенатор подозревается в организации преступного сообщества. Несколькими часами позже появилась другая новость о задержании его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза» в рабочем кабинете в здании «Газпрома». Как сообщила РИА Новости, отца и сына подозревают в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей. В основе обвинения против сенатора сына показания исполнителей убийств Жукова и Шибзухова, которые в разные годы указывали на Рауфа Арашукова как на заказчика преступления. Исполнители получили от 14 до 19 лет лишения свободы. А вот их показания по поводу заказчика сотрудники Следственного управления по Карачаево-Черкесии все эти годы просто не замечали. Дело сдвинулось, когда в 2018 году дела об убийствах Жукова и Шибзухова по распоряжению Александра Бастрыкина были переданы в Центральный аппарат Следственного комитета России. Когда Бастрыкин приехал в Ессентуки, его встретил пикет родственников Жукова и Шибзухова. Он с ними переговорил, выразил удивление и озабоченность. Формально с этого все и началось. Действительно, усилия родственников, их стойкость, конечно, делают им честь. Но в России одного этого недостаточно. Как говорят осведомленные люди, все дело в том, что отец и сын за эти годы просто в геометрической прогрессии множили число своих противников и поводов для подобной развязки. И в какой-то момент набралась критическая масса. Читатели попривыкли, что за заказными убийствами всегда стоит выгода, передел собственности или власти. Что объединяет эти два убийства, Аслана Жукова и Фрали Шибзухова? Прежде всего то, что они лишены всякого смысла, абсолютно. В них нет ни одного признака целеполагания, ни намека на прагматику. Этих людей просто не за что было убивать. По показаниям киллеров, Рауф Арашуков хотел стать председателем правительства, но в ту пору глава республики Борис Ебзеев и слышать об этом не хотел. Тогда он решил подговорить Аслана Жукова, чтобы тот организовал захват или погром дома правительства черкесской молодежью, требующей, чтобы Арашукова назначили на пост премьера. Жуков отказался, и в марте 2010 года это стоило ему жизни. Спустя два месяца Борис Ебзеев собирался назначить Фрали Шибзухова на пост премьера, и Рауф заказал его побить и попугать. Но киллеры перестарались, избили несчастного бейсбольной битой и застрелили. Бессмысленность этой истории состоит в том, что убийство не открывало 24-летнему Рауфу дорогу к премьерству, потому что глава республики был категорически против него. То есть за смертями двух людей нет ничего, кроме каприза великовозрастного детины. Здесь крайняя жестокость, как возможность самоутвердиться, обозначить себя членом особого сословия, новым сувереном. Я по этому поводу общался с некоторыми из его школьных учителей. Они вспоминают, что мальчик с детства был избалован сверх всякой меры. Приходил в класс с кипой денег и предлагал 1000 рублей любому, кто завяжет ему шнурки. Или предлагал солидное вознаграждение тем, кто доведет до истерики не понравившегося ему учителя. Когда ребенку исполнилось 18, папа зачем-то сделал его депутатом городской думы Ставрополя. Может, оттуда и его страсть к политике, как он ее понимает, к должностям. В 22 года он уже был министром труда и социальной защиты Карачаево-Черкесии, а через несколько месяцев главой Хабетского района. В 31 год он стал самым молодым членом Совета Федерации. Никакой пользы семье эта карьера не давала, скорее наоборот. Так называемая политическая деятельность, сопровождаемая отвратительными скандалами и уголовщиной, стала главной статьей расходов семьи и главным источником проблем для отца. Попытки отца одернуть сына, вернуть к какому-то вменяемому поведению, результатов не давали. Говорят, последние два года Рауф окончательно отбился от рук. Как мне рассказывали, месяца 2-3 назад в присутствии широкого круга родственников Рауль Арашуков указал сыну: «Если сегодня я умру, завтра тебя положат рядом». То есть это был такой призыв одуматься и пожалеть отца. Во второй половине 2018 года как-то все посыпалось сразу. Друг Жукова Руслан Карданов провел собственное расследование и выяснил, что Рауф подделал документы, скрыл второе гражданство Объединенных Эмиратов от коллег из Совета Федерации. В России закон запрещает сенаторам двойное гражданство. А тут еще активизация расследования по убийствам. А еще до этого, пару лет назад, он крепко разочаровал Рамзана Кадырова и лишился его дружбы и покровительства. Как мне рассказывали источники, заслуживающие доверия, полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, член Совбеза России Александр Матовников, будто бы доложил наверх, что Арашуковы деструктивно влияют на ситуацию в субъекте. В какой-то момент количество негатива достигло какой-то критической массы и созрело политическое решение сразу по отцу и сыну. В этом смысле не случайно считают эксперты, что аресты отца и сына произошли почти одновременно, по делам, юридически никак между собой не связанным. И, конечно, это история с продолжением. В Карачаево-Черкесии затишье перед грозой. Одному Богу известно, какие оргвыводы сделает федеральный центр, какие кадровые решения по республике за этим последуют. А еще, какие показания дадут арестованные и кого за собой потащут. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Несмотря на закрытие границы по реке Ингур, так называемый свиной грипп зафиксирован уже и в Абхазии. Правда, летальных случаев пока не было, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня утром ГИА «Абснепресс» распространила сообщение пресс-службы Минздрава Республики Абхазия. В нем, в частности, говорится, согласно данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики, на 29 января в Республике Абхазия 7 подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1, так называемой свиной. Из них в республиканской больнице проходят лечение 2 человека. Заболевшие изолированы. Медицинские работники провели профилактическую санацию всего окружения больных данным штаммом гриппа. Министерство здравоохранения республики еще раз подчеркивает, что самым действенным методом борьбы со вспышками сезонного гриппа является своевременная вакцинация. Конец цитаты. Тут получилась некоторая нестыковка, так как накануне в интервью абхазскому телевидению главный терапевт республиканской больницы Анжела Арчелия сказала, что в терапевтическое отделение больницы поступило 3 пациента с лабораторно подтвержденным штаммом H1N1. В том же телесюжете сообщалось, что в целом количество обращающихся в больницы граждан возросло. Только в республиканскую детскую больницу за минувшие выходные было около 100 обращений. Правда, среди детей тяжелые формы заболевания не отмечены. В основном это острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ. Сегодня перед тем, как зайти в республиканскую больницу, приобрел в аптеке пару медицинских масок и надел одну из них. В городе людей в масках почти не встретишь. Но вот в больнице и около нее половина увиденных медиков, пациентов и посетителей была в них, что меня порадовало. А Анжела Арчелия начала наш разговор с того, что так прокомментировала упомянутую разницу в цифрах.
Вчера третий подтвердился только во второй половине дня. Сведения поступили раньше к вам, чем Минздрав. У двоих пневмония, одна обошлась тем, что бронхит только развился. Мы на ранней стадии выявили и все пролечили.
Скажите, пожалуйста, коротко, если из каких регионов, какой возраст пациента?
Возраст, одному 48 лет, а другие, 40 лет и 35 лет.
Среднего возраста?
Да, двое сухумчан, просто один работал в Гарском районе, а один из Агутера.
Вы считаете, этот режим пропускной на границе, он все-таки что-то положительное дал?
Это однозначно. Когда имеется где-то эпидемия с определенным государством, нужно объявлять карантин. Это правило номер один. И все правильно было сделано. Потому что у нас всегда, каждый год имеется случай H1N1. Откуда он берется, никто из врачей вам не скажет, даже там биологов не скажет. А так раз в 4-5 лет у нас имеется вспышка именно заболевания H1N1, то есть было в 2010 году тяжелые больные были, в 2015 году. Через 4 года у нас идет вспышка.
Как водится, эта тревожная информация уже активно обсуждается в абхазском сегменте соцсетей. Мы тоже его поймали. Скорее всего, больных этим гриппом намного больше, но основная часть просто не в курсе того, каким гриппом они болеют. И это неудивительно. Мы, чтобы узнать, каким вирусом именно болеем, сдали мазок, стоимость которого 1140 рублей. У людей нет возможности платить столько. Лекарство, которое выписывается при этом гриппе Тамифлю, одна пластинка стоит от 1500 до 1800 рублей. Это уже смотря в какой аптеке покупать. Нам таких 3 пришлось купить, не считая других лекарств. Конец цитаты. Да, очень тяжелая форма гриппа. Надо носить маску в общественных местах, наносить в нос мази. Их несколько, в аптеке подскажут. Конец цитаты. Меня вот что удивляет. Если бы неделю назад объявили карантин, карантин в школах, многих детей можно было бы уберечь от гриппа и ОРВИ. Сейчас тотально заболевают. По 10-14 детей отсутствуют в классе в некоторых школах. Надо ждать, пока каждый заболеет. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
Поддержку территориальной целостности Грузии высказался бывший посол США в Каракасе Уильям Браунфилд. Ранее МИД Грузии выразил надежду, что глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы, поддержит фундаментальный принцип международного права об уважении суверенитета независимых государств, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. В ведомстве напоминают, что еще весной 2018 года представители венесуэльской оппозиции заявляли, что в случае свержения авторитарного режима Мадуро Каракас должен будет отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Венесуэла, последовав примеру России, признала независимость самопровозглашенных республик. Соответствующее решение в сентябре 2009 года принял президент Уго Чавес. Его преемник Николас Мадуро продолжил политику признания. Визит делегации Константинопольской патриархии в Грузию не заставит всех представителей Священного Синода ГПЦ занять одну позицию, так переговоры с посланниками Вселенского Патриарха Варфоломея оценил глава пресс-службы грузинской патриархии протоиерей Андрея Джгамаидзе, сообщает «Грузия онлайн». Прибыла очень важная делегация. Конечно, речь пойдет об украинском вопросе. Это будет ключевая тема, сказал священнослужитель журналистам до начала встречи главы Константинопольской делегации митрополита Франции Эммануила с представителями грузинского духовенства. Чкамаидзе подчеркнул, что по вопросу признания автокефалии в Православной Церкви Украины окончательное решение ГПЦ примет после синодального обсуждения. Глава Константинопольской делегации, в свою очередь, заявил, что католикос-патриарх всея Грузии Илия II обладает мудростью для того, чтобы принять правильное решение. Ранее патриархия Грузии распространила заявление, в котором говорилось, что украинский вопрос разделил мнение в православном мире. Грузинская православная церковь до сих пор не зафиксировала свою официальную позицию по этому вопросу. Местоблюститель католикоса-патриарха Владыка Шио заявил, что Грузинская православная церковь сделает это после ознакомления с текстом Томаса Вселенского патриарха. Согласно данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы, на 29 января 2019 года в Абхазии подтверждено 7 случаев заболевания гриппом штамма H1N1, сообщает Абхазия Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава самопровозглашенной республики. В сообщении отмечается, что 2 заболевших свиным гриппом находятся в республиканской больнице. Все заболевшие изолированы и проходят необходимый курс лечения.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Граждане Грузии теряют веру в демократическое развитие страны, хотя в последних выборах приняли участие с энтузиазмом. Это, по сути, главный вывод, к которому пришли авторы очередного исследования NDI – Национального демократического института. Чем в основном, по мнению большинства опрошенных, занимаются депутаты парламента? Чего респонденты ждут от нового президента? И сталкиваются ли со случаями коррупции? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Подавляющее большинство, 92% граждан, полагают, что жить в условиях демократии важно для них. Однако только 43% опрошенных согласны с тем, что в Грузии она сегодня есть. В отличие от большинства, 46%, которые с этим не согласны. И это самый высокий показатель за последние 6 лет, с 2013 года, сказано в исследовании. Люди полагают, что по большей части их мнение не отражается на решениях, принимаемых правительством. Так, 36% опрошенных сказали, что не имеют совершенно никакого влияния на эти решения, а 14% полагают, что в малой степени, но влиять все же могут. Вероятно, отсюда следует и то, как они, граждане, оценивают деятельность правительства. Оценку «хорошо» поставили ей 44% опрошенных, в то время как 50% выбрали вариант «плохо». К парламенту, судя по данным, отношение еще более негативное. 71% считает, что депутаты по большей части заняты выяснением отношений между собой, грызней. 50%, что парламент плохо организован и неэффективен. И 55%, что законодательный орган не смог выдвинуть на первый план важные политические вопросы, говорит директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон. Одно из главных открытий этого исследования – это то, что население теряет веру в демократическое развитие. Это отчасти обусловлено тем, что уровень доверия людей по отношению к правительству, парламенту, представительным институтам и к политическим партиям низкий. Впрочем, есть и противоположное открытие. Люди хотят демократии и с энтузиазмом участвовали в выборах. Оценка президентских выборов, между тем, разная. Выявились определенные проблемы, например, запугивание, хотя были и позитивные оценки, сказала Лора Торнтон. Еще одна больная тема, которую выявило исследование – коррупция. Большинство граждан Грузии полагают, что на сегодняшний день в той или иной мере она присутствует во всех структурах – в государственных институтах, полиции, местных самоуправлениях, прокуратуре и прочем. При этом основной формой ее проявления большинство называет непотизм. Так, в то, что в министерствах существует данное явление, верит 63%, а 61% полагает, что непотизм имеет место в органах самоуправления на местах. Представители оппозиции убеждены, народ не обманешь, и исследование яркое тому подтверждение, говорит Георгий Канделаки, секретарь парламентской фракции «Европейская Грузия».
Все мы помним, взять хотя бы недавние случаи, как, к примеру, была сделана запись того, как мэр Зугдиди вымогал взятку у бизнесмена. Помним случаи коррупции в судах, помним множество непрозрачных подозрительных тендеров. Кроме того, люди ежедневно видят, как на должности, особенно в регионах, назначают родственников, друзей, часто людей, которые читать, писать нормально не умеют. И, конечно, за то, что коррупция снова вернулась в страну, ответственна грузинская мечта.
Тем временем в мечте не видят особых поводов для беспокойства. Министр экономики и устойчивого развития Георгий Кабулия сослался на личный опыт. Заявил, что за год работы в госструктуре ни разу не сталкивался с коррупцией. Более того, даже не слышал о подобном. В свою очередь, Леван Давиташвили, министр защиты окружающей среды и сельского хозяйства, высказал сомнения по поводу достоверности данных исследования.
Существуют более надежные индексы относительно восприятия коррупции. Давайте будем руководствоваться ими. NDI – авторитетная организация. Впрочем, в случае с Грузией их исследования и прогнозы часто отличаются от реальности,
считает министр. Почему большинство опрошенных полагает, что в Грузии демократии нет, и число таких людей возросло? Основатель Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашанидзе считает, что на мнение людей главным образом повлияло два момента.
Все видели тот ужас, который творила правящая сила в ходе выборов. Я думаю, что это и есть главная причина тому, что возросло количество людей, полагающих, что демократии в Грузии нет. Это действительно так. Мы ведь все не с неба упали и все хорошо видим. И второй фактор – это судебная система. Население убедилось, что нынешняя власть не собирается освобождать ее от влияния.
Считает Торнике Шарашанидзе. Исследование NDI было проведено в период с 6 по 20 декабря 2018 года. В нем приняло участие 2205 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Половина опрошенных не нашла себе партию, больше половины не доверяют правительству. Еще меньше считают, что коррупция в Грузии заменила демократию, при том, что при демократии хотят жить почти все. Таковы результаты опроса Национального демократического института, который за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсудит с социологом Наной Сумбадзе и политологом Гией Хохашвили.
Калбатана Наны, как все то, что выяснил NDI, согласуется с вашими представлениями, с вашими исследованиями?
По-моему, самое критическое отношение сейчас, когда я прочла, это в смысле президентских выборов. Потому что там показан очень высокий уровень участия населения. Тогда, как мы знаем, что участие было очень низким. Откуда эти проценты появились, непонятно. И потом очень странно, что вот по этому опросу оказывается, что более активными были молодые, чем люди старшего возраста, что вообще такого не было в последние годы во время выборов. Так что я не знаю, как это можно интерпретировать.
Ну, а вот та динамика, которую обнаружил NDI с точки зрения оценки демократии, оценки коррупции, отношения к правительству?
Меня удивило очень низкое восприятие уровня демократии в Грузии. По-моему, оно должно было быть выше, но это мое личное. Я не делала исследования в последнее время, так что я не могу ничего сказать конкретного. Странно, что, в общем-то, небольшой процент, в особенности на ответе на вопрос, есть ли демократия сейчас в Грузии, по-моему, очень низкий процент. Ну вот, в принципе, в смысле демократии и устройства страны было интересно и неприятно, конечно. Такое очень сильное различие между ответами основного населения и этнических меньшинств, которые предпочитают, разница большая, более советского типа организации общества.
А в итоге NDI иногда подозревают в неких симпатиях к прежней власти, и поэтому в оценке демократии, которую зафиксировало исследование, некоторые объясняют именно этим. А вас не удивило такое расхождение между желанием жить при демократии и оценкой самой демократии в Грузии? 92% оценивают демократию как идеальную форму жизни, и при этом состояние нынешней Грузии к демократическим считает немного более 40.
Ну, во-первых, что касается симпатии к власти, к той власти, ну, я думаю, что этот этап мы уже прошли давно, потому что NDI сотрудничает с любой властью, и к тому же результаты этих исследований показывают, что национальное движение у них здесь, в общем, выглядит не очень-то благополучно. Что касается оценки демократии, оценка демократии, то есть в вопросах, да, это вещи довольно-таки субъективные, скажем так. Потому что люди воспринимают вопросы демократии не по объективным параметрам, а по некоему мироощущению. И в принципе логически этот параметр, я думаю, что объясним. Потому что проблем сегодня очень много. В том числе и по беспределу, и это ощущалось очень в кампании, в президентской кампании, и очень много было разговоров, в том числе и много фальсификата, так называемого фейк-ньюс. И, в принципе, такое восприятие демократии могло сформироваться, исходя из этой довольно-таки истеричной кампании. Но не это главное, я думаю, в этом исследовании. Все-таки здесь надо обратить внимание, скажем так, основные направления государственного развития. Тенденции, которые здесь проявились в смысле социально-экономического направления, я имею в виду коррупционную составляющую, составляющую институционного порядка, правосудия, состояние правосудия, которое в плачевном состоянии, и, в принципе, сейчас вот мы находимся в такой горячей фазе именно реформы правосудия. Так что тенденции, я думаю, все-таки здесь смотрятся довольно-таки объективно. То есть вот, тенденция к деградации по этим направлениям ощущается в стране, к сожалению. Но ощущается, я думаю, основная причина здесь в том, что институционный порядок в стране нарушен. Центры силы, институционные силы как-то дистанцированы друг от друга. Как принимаются решения, кто принимает решения, кто ответственен за эти решения. Здесь абсолютный сумбур у нас сейчас образовался. Но исходя из фактора Бедина Иванишвили, да, который не институционализирован, но в народе есть такое восприятие, что все решения принимает он, и ответственность тоже возлагается на него. Ну, в том числе и по тем вопросам, в которых он объективно не принимает участие. Но восприятие, раз мы говорим об исследовании, здесь главное восприятие, а не объективная реальность. И, в принципе, вот сегодняшняя власть не настолько жестока, скажем так, да, как предыдущая власть, не настолько коррумпирована, как власть Шеварднадзе, но в этой власти сконцентрировались все эти проблемы. И если сейчас сегодняшняя власть не убивает и не грабит, воняет, скажем так, да, ну, я извиняюсь за этот термин, воняет по всем этим проблемам. Как бы вот эта деградация происходит институтов не настолько быстро, как в предыдущие времена. Но есть ощущение, что мы как-то погрязли в болоте и медленно, но все-таки идем к концу. Тенденции в этом исследовании, я бы особенно не сомневался вот в объективности тенденции.
Если все так, если тенденция вот такая затухающая, да, и деградация очевидна, но тем не менее количество тех, кто считает, что государство развивается в правильном направлении, несколько увеличилось по сравнению с предыдущим опросом. Как это объяснить?
Да, я думаю, что сейчас очень опасная ситуация, потому что индифферентность, и это исследование показало очень высокий уровень индифферентности населения. И того, что все равно они не верят ни политическим силам, ни парламенту, ни министерствам, фактически появилось, что вот такой опоры для населения не существует. И вот эта индифферентность, она появилась, во-первых, конечно, при выборах тоже, когда людям было все равно. И тут тоже видно, что когда просят их выбрать политически более близкую партию, они не выбирают его, потому что нет такой партии. В смысле политическом ситуация очень плохая, по-моему. И это отразилось и в этом исследовании, когда фактически у населения нет выбора, реального выбора. И главное, чтобы те, которые занимаются политикой, увидели вот эту большую опасность. Вот в таком индифферентном обществе все, что хочешь, можешь пройти.
А тогда почему все-таки увеличилось количество тех, кто считает, что страна развивается в правильном направлении?
Не знаю. Там очень много таких вещей, которые невозможно понять. Ну, это и обычно так и бывает очень часто при опросах.
Гея, у вас есть ответ на этот вопрос? Вы сказали, что все, что происходит, в общем, никаких страшных вещей нет, просто немножко воняет. А то есть запах неприятен, но терпим?
Этот вопрос очень расплывчатый и общий, я бы сказал. Потому что кто-то в это укладывает, ну, какие-то векторы внешнего развития, к примеру. Кто-то в это вкладывает какие-то внутренние дела, социально-экономические. Так что, и в принципе, этот параметр ничего на самом деле не объясняет, даже запутывает, можно сказать.
Мне кажется, что Гея затронул очень важную тему социологического опроса вообще, и этого в частности. Иногда кажется, что отвечающий отвечает на вопрос, не совсем на тот вопрос, который ему задают, вот, например, про демократию. А вот что, собственно говоря, вкладывается в это понимание?
Этого никто не знает. В принципе, ну, это и не является, может быть, объектом изучения такого общественного мнение. Ну, конечно, главным образом во всех опросах есть вопрос в том, что подразумевают, подразумевают ли одно и то же под какими-то словами, концепцией люди, которые отвечают. Ну, на это 100%, конечно, нельзя ответить. Мы должны надеяться на общее понимание слов и языка. Конечно, например, сейчас выпустили уже ответы на World Value Survey, ответы Грузии. И там есть такой вопрос. Вы считаете себя сородником правой или левой политики? И люди отвечают, и вы представляете, это репрезентативный, репрезентативная выборка всей Грузии. То есть отвечают очень разные люди, разного знания, разного, как называется, в общем, с разными прошлым. И кто вы думаете, сколько процентов понимает, что значит левая и правая политика?
Ну, я боюсь расспросить.
И что дает этот? И что дает этот ответ?
Я почему спрашиваю? У меня вот есть какое-то такое ощущение, что здесь все немножко связано. И вот я хочу вас об этом спросить. А в какой мере вот это представление о демократии связано с действительно любовью к демократии, да? И с той конкретной внешней политической ситуацией, в которой оказалась Грузия, с ее вот с отношениями с Россией, с ситуацией с Западом. Вот нет ли здесь какой-то связи, которая немножко искажает представление об этом вопросе?
В принципе, вот исходя из наши особенности национальные, демократия, это больше связано с восприятием демократии не как системы какой-то ценности, а к личной, то есть сводится к личной свободе. А личная свобода — это вещь такая субъективная, и каждый это понимает по-своему. В смысле демократии я не думаю, что за этот год что-то особенно изменилось. Но результаты показывают, что люди ощущают, что что-то там пошло к худшему. На самом деле этого нет, не ощущается, но смотря телевизор и, значит, смотря в холодильник, скажем так, да, если социальный статус понижается и так далее, там, смотря на то, в системе правосудия, ну, люди это конвертируют в восприятие к понижению уровня демократии. Но это, я думаю, что это такое субъективное восприятие и довольно-таки индивидуальное. Но что это дает в сумме?
А насколько вообще внешнеполитический фактор влияет на внутриполитические предпочтения?
Да, ну, у нас есть уже устоявшийся вектор развития. Ну, как бы идем в Европу и как бы в НАТО двери открыты. Ну, уже там сквозит уже давно, да. Здесь особенных таких изменений, что могло бы повлиять на восприятие чего-то, нет. То есть здесь есть такая вялотекучая стабильность. У нас нет каких-то альтернативных предложений внешних. Ну, с Россией тоже, ну, все находится в стадии консервации, скажем так. Не хуже, но никаких улучшений не ожидается. Влияние этого фактора, конечно же, есть, но это влияние стабильно и неменяемо, как бы стало уже давно константой.
Калбатон Нана, около 50%, да, половина опрошенных не нашла себе партию по душе, да? Больше половины опрошенных, в общем, не доверяют государственным институтам. Это значит, что государственные институты в их представлении устроены неправильно? Или их, в принципе, устраивает такая модель, когда всем, условно говоря, руководит один человек Бедзин Иванишвили?
Эта проблема отца, она всегда стояла в Грузии и сейчас тоже стоит, может быть, в уменьшенном варианте. Люди хотят отца. И поэтому вот это даже отразилось в принципе в высоком проценте людей, которые думают, что один человек должен направлять или что-то в этом роде в этом исследовании. Что касается вот демократии, где я говорил, и я подумала, что вот два фактора влияют, по-моему, на восприятие людей, если демократия. Это первое, это свобода печати, то есть масс-медиа, и второе, отношение с Западом. Вот эти два фактора влияют, по-моему, на восприятие демократии. А остальные вещи,
в смысле устройства государства и так далее, они не так явно выражены, они, по-моему, в сознании людей. И, может быть, вот улучшение в этом плане, может быть, связано с тем, с улучшением внешних отношений Грузии с Евросоюзом и с Западом вообще.
За некруглым столом опрос NDI Вадим Дубнов обсуждал с Наной Сумбадзе и Гией Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. С начала года в Грузии забраковали 46% автомобилей, проходивших обязательный технический осмотр. С проблемами столкнулись не только владельцы транспортных средств, но и сервис-центры. Сложившуюся ситуацию Серго Бригвадзе обсудил с экспертами в сфере транспорта.
Каждый второй автомобиль, прошедший обязательную инспекцию с 1 января текущего года, не отвечает требованиям технического осмотра. Такую статистику распространяет Ассоциация органов инспектирования автомобилей Грузии. С начала года в аккредитованные сервис-центры обратились более 50 тысяч автовладельцев, и 46% их автомобилей не соответствовали требованиям. Большинство из непрошедших техосмотра автомобилей были забракованы из-за мелких неполадок, говорит председатель НПО «Альянс для безопасных дорог» Эка Лалиашвили, но встречается и непригодный для передвижения транспорт.
Есть и такие машины, на которых фактически опасно передвигаться и которые невозможно починить. Если такие автомобили будут ездить по нашим дорогам, с помощью умных камер им постоянно будут выписывать штрафы. Но никаких других мер не существует. Полиция может перевести такие машины на штрафные площадки. Однако после уплаты штрафа владелец вернет себе свой транспорт и вновь может передвигаться по дорогам. Было бы хорошо, если бы для такой категории транспорта повысили штраф. Только таким методом можно будет решить проблему.
Сегодня штраф за использование неисправного транспорта для частных владельцев составляет 50 лари. Юридическим лицам придется платить 200. С повторным нарушением сумма штрафа не увеличивается, что многие эксперты считают неправильным. Проблема заключается и в том, что абсолютное большинство автомобилей, передвигающихся по дорогам Грузии, были выпущены более 20 лет назад. Эко Лалиашвили утверждает, что тысячи из них давно вышли из эксплуатации, и если они больше не появятся на дорогах, то есть вероятность, что Грузия может превратиться в кладбище машин. Для того, чтобы избежать этого, эксперт призывает власти задуматься над созданием масштабных центров по утилизации автомобилей. Впрочем, пока требований к состоянию транспортного средства не так уж много. Исправная система тормозов, рулевой колонки, выхлопной системы, фар, стекол, покрышек. Стоимость такой проверки 60 лари. 30-летний житель Тбилиси Бека, водитель с 12-летним стажем, в ближайшие дни планирует провести технический осмотр своей машины, марки BMW. Он говорит, что ему пришлось потратиться, чтобы привести автомобиль в соответствие требованиям. Причем починить его до прохождения проверки он решил, исходя из горького опыта своего друга.
Проблема у моего друга возникла из-за выхлопной системы и неисправности фар. О последней проблеме он знал, но почему-то решил, что это незначительное нарушение и машина пройдет техосмотр. Однако его автомобиль забраковали. Сейчас он все исправил и со второй попытки прошел техосмотр.
В Ассоциации органов инспектирования автомобилей Грузии говорят, что из-за частоты подобных случаев проблемы возникают и у сервис-центров. С момента вступления в силу правила обязательного техосмотра в 40 таких центров, аккредитованных по всей Грузии, ежедневно обращаются около 4 тысяч автовладельцев, говорит руководитель Ассоциации Важа Иорданишвили. Из-за огромных очередей многим центрам пришлось отменить систему предварительной записи, говорит он. А большинству владельцев приходится повторно проходить техосмотр, поскольку они не обращают внимания на мелкие неполадки, утверждает Важа Иорданишвили.
В первую очередь, это неполадки, которые можно заметить визуально. Я призываю водителей самим обратить внимание на состояние фар, покрышек, лобового стекла, ремней и подушек безопасности, а также индикатора, прежде чем обращаться в сервис-центры, поскольку в случае неисправности им придется повторно обращаться в центры, а это связано с дополнительными ресурсами. Да и очереди возникают из-за этого.
В случае неисправности автомобиля их владельцы могут пройти повторный техосмотр в течение месяца бесплатно. Между тем, недовольство многих водителей вызывают некоторые нормы техосмотра. Сегодня, например, машину могут забраковать из-за мелких трещин на лобовом стекле или перекрашенной в другой цвет части корпуса автомобиля. В ассоциации органов инспектирования признают, что это излишние меры, и утверждают, что уже начали работу над упрощением некоторых правил. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.